Ay, no he dicho. Окей, я хочу позвать Сосо, брата нашего Сосо. Давайте его с теплыми аплодисментами. Сосо, дорогой, привет. Камардёба. Сегодня Сосо поделится с нами словом. Ну, и уже как он захочет, поэтому прошу, я думаю, будет вам интересно послушать. Он прекрасный человек.
Слава Богу. Ну, как пастор Женя сказал, вообще-то мое имя Гурам. Но меня зовут Сосо. Вообще-то я Иосиф. Бог любит Троицу. Ну, Сосо и Иосиф – это одно и то же. Вообще, как Жора и Георгий. Вот. Просто, когда я родился, да, я третий ребенок моей семьи, старшая сестра, брат. Потом я родился, да, и у мамы был двоюродный брат по имени Гурам. И такой добренький, миленький, он как-то, она как-то любила. Она, короче, я из Грузии, я путаю постоянно эти склонения. И потому что, если кто не знает, на грузинском языке нету такого женского и мужского рода. Так пришла, пришел, принесли, принес. Вот таких моментов нету. И если я буду ошибаться, вы будете знать, что я имею в виду. Я женат на женщине, допустим. Я не верю в однополых браков. Потому что однополые браки не существуют. Это иллюзия. Можно приделать слону крылья механические и продавать этого слона, как летающего слона. Но этого нет. Когда у этого слона родится маленький слоненок, у этого слоненка не будет крылья. Это будет большим доказательством того, что это слон не летающий. А то, что касается однополых браков, у них еще хуже состояние. Это мертвые субстанции, они даже не могут размножаться. Вы понимаете? Жизни нету там, это мертвая субстанция. Поэтому иногда я буду путаться в такие моменты, если у тебя сильно образованная душа, душа будет возникать, что он постоянно такие вещи делает, готовит. Ты просто успокой твою душу, скажи, что он не учитель грамматики, он просто делится словом. Он из Грузии. Там уже Царство Небесное наступило на уровне грамматики. Вот. И знаете, даже вот когда вот этих однополых браков, да, что я хочу сказать. Спасибо, Ру. Даже вот семья состоит из мужчины и женщины. Одна мужчина, одна женщина, да? Один мужчина, одна женщина. Если вы заметите, вот даже так называемых однополых браках, две женщины, одна из них играет роль мужчины. Ведущая, а другая ведомая. Одна решительная, а другая женственная. Один мужчина сильный, другой мужчина играет роль нежненький такой. Даже эти так называемые однополые браки не обходятся без присутствия мужчины на уровне души. И это тоже опровергает, что семья – это одна мужчина и одна женщина. Это очень такой хитрость дьявола. Мне как-то кажется, что это хороший способ утилизировать людей. Потому что твои гены пропадают, ты не размножаешься. Твоя генетика, то, что у тебя вложил Бог, хорошее. А возможно, через тебя должен родиться кто-то другой, большой человек. И ты не можешь размножаться. Ты усыновил, но это не твой. Это чужая генетика. Ты можешь какие-то твои характеры привить, какие-то твои взгляды, но это чужая ДНК, не твое. Ну, это просто так отклонение. Ну. И когда пастор Женя предложил пятницу поделиться словом, я думал, согласиться, не согласиться. Хотя я знаю, что это мой дар. Но Бог давно работает со мною, и он, когда я пришел сюда в церковь, да, Он сказал, чтобы я сюда пришел. Я пришел сюда. Потом он мне сказал, что ничего не делать. То есть для меня непонятно. Когда Бог ведет тебя, не все понятно бывает в твоей жизни. Потому что вера – это высокий уровень поклонения Богу. Когда ты веришь Богу, когда Он что-то говорит, да, это означает, что когда ты веришь Богу, ты ставишь Бога выше, чем себя. Это означает, что ты веришь Богу, и ты в это время что делает вера? Вера делает следующее. Вера убивает тебя. Ты не понимаешь, идешь за Богом. Ты не понимаешь, почему это так должно быть. Ты идешь против своих чувств, против своих эмоций, против своего мышления, против своего даже образования насчет Библии, насчет Бога, как Бог действует. Ты многие вещи не понимаешь. Почему это так должно быть? Но единственное, внутри у тебя есть такое состояние веры. Бог тебе сказал, и ты знаешь, что это Бог. Непонятно, зачем надо ждать. Непонятно, зачем идти туда, где дороги нету. Там же Красное море, там нет дороги. Это для тебя нет дороги, а для Бога есть дорога. Поэтому Он туда и подвел. И Бог, одна фраза нашел там в интернете, ставит на краю пропасти и дают у тебя выбор, знаете, чтобы ты верил ему. Если ты упадешь, он тебя поймает. А если нет, просто он тебя научит летать. И очень важно, чтобы мы научились верить. Это вера, знаете, я увидел, в вере есть решение еще. Ты должен принять решение верить. Это нелегко, когда твои эмоции против тебя восстают, твои чувства, твой опыт, твой экспириенс, все о тебе говорит, что так не бывает. Пока Моисей не разделил Красное море, так не бывало. Пока Иисус Навин не взял город Иерихон странным образом, так тоже не бывало. Всегда что-то бывает первый раз. То, что до тебя это не было, это не означает, что ты этого не сможешь сделать в твоей жизни. Не ограничивай Бога. Елисей следовал за Ильей, оставайся, Илья говорит, нет, я пойду за тобой. То в Галгал, то в Иерихон, то переправились через реку Иордан, он не оставлял его. И когда Илья увидел, что он не отстает, он спросил, я буду взять, что ты хочешь? Елисей не позвонил своим родителям, своим друзьям, а что просить у помазанника? Он уже знал, что хочет. Двойное помазание. Знаете, никто до этого не хотел двойное помазание. Никто не просил. И, возможно, его эмоции тоже восставали. Но он решил, у него был готов, у него был цель. Он знал, зачем идет за Ильей. Что-то он хотел получить. И он об этом не думал. Давай я подумаю. Я буду молиться. Что тебе просить? Сразу двойное помазание. То, что на тебя есть. И я здесь, знаете, что увидел? Как Елисей вообще не ограничил Бога в своем мышлении. Мы часто, наше мышление ограничивает Бога. Не дает возможность Богу через тебя сделать что-то. Вы знаете, что у Бога есть невостребование желаний. Желание, которого Он хочет осуществить на земле, но люди нет, которые бы это попросили. Потому что люди не верят, что это возможно на земле. И Бог ищет таких людей, которые поверят в нереальные вещи, которых Он может им доверить. Пропустить. Что мы должны сделать, допустим, или как проповедник, или как христианин, да? Пропускать Бога через себя на эту землю. Просто Ему не мешаться. Пропускать Бога. И Бог начинает изливаться через тебя. Просто не мешай. И он будет делать свое дело сам. Однажды я, по-моему, сказал, свидетельствовал или нет, я не помню. Вот когда недавно у меня был день рождения, мой маленький сын что подошел и сказал, папа, что тебе купить в подарок? Ну, я сказал, я подумаю. Думаю, ребенок забудет. Так, спрашивает, наверное, просто. Через два дня подходит и говорит: папа, что тебе купить? Ты придумал, что, какой подарок тебе купить? Когда это случилось второй раз, это так тронуло мое сердце, ребенку 6 лет. Знаете, так тронуло мое сердце, думаю, какой детская наивность. Какой у него есть желание папу благословить, папу угодить. Он не думает, как я могу купить подарок папе, я не работаю, у меня денег нету, откуда я это возьму? Он ни об этом не думает. Он хочет сделать папе подарок. Настолько это тронуло меня. Я думал, Дух Святой, дай мне что-нибудь такое простое, возможно, простой подарок, чтобы я купил, отдал, чтобы он мне подарил. Чтобы это было на память от моего маленького сына. Я когда думал, как раз новые штаны были у меня, я все гардероб меняю, меньше, размеры покупаю, и приходится какие-то новые вещи покупать. Вот, вот штаны купил, такие маленькие засовы были, и думаю, ремень как раз возьму. Такой мысль пришел, думаю, ремень, это когда при себе всегда, и как-то напоминание о том, что твой сын подарил тебе этот ремень. Я пошел, нашел этот ремень, сейчас у меня здесь, нашел, выбрал, купил, принес, отдал моему сыну, моей жене. Моя жена сделала какую-то упаковку, положила, и мой сын отдал мне. И этот ремень для меня 100% как будто он не купил. Он, то, что он сделал, он просто захотел папе купить подарок. Даже возможности не было. То, что в этом я такую глубину увидел, то, что Бог от нас хочет, твоего желания исполнить его желание. У тебя нет денег, это не проблема. У тебя проблемы с грехом, это не проблема. У тебя проблемы со здоровьем, это даже не проблема. У тебя проблемы со знанием, не знаешь как, это тоже не проблема. Ты хочешь папе сделать подарок. Папа сам все сделает, даст тебе руки, будет использовать тебя. И для Бога это точно самое будет, как будто ты все сделал или сделала своими руками. Именно этот поступок показал мне глубину Бога, как Бог с нами работает. Для Бога очень важно, чтобы мы хотели исполнить его желание, потому что он создал нас свободной волей. И самый большой поинт в том, что мы сами этого хотели. Не потому, что просто боимся и мы должны. Нет. Потому что я хочу это. Я хочу это. Однажды Иисус спросил Петра: Петр, ты любишь меня? Он сказал: да, Господь, я люблю тебя. Я люблю тебя, но я отрекся от тебя 3 раза. Я не достоин тебя. Для Иисуса это не важно. Ты любишь меня, Иисус спрашивает. Возможно, твой ответ: да, я люблю тебя, Иисус, но у меня проблемы с грехами. Я люблю тебя, но я наркоман. Я люблю тебя, но меня бросили, меня оставили, я ранен, я злой. Я люблю тебя, но у меня проблемы с мамой, с папой и так далее. Можно это продолжать? Для Иисуса самое важное. Любишь ли ты меня? Если любишь, если твой ответ – да, он тебя поднимет, исцелит, достанет тебя из любой ямы, даст тебе нужное знание, нужную мудрость, подготовит и из тебя сделает чемпиона. Потому что ты любишь его. Из-за того, что он возлюбил меня, сохранил его. Псалом говорит. Для Давида, для Бога радость. Я нашел человека по сердцу своему. Представляете, миллионы людей живут на земле, и Бог говорит: я нашел. Я нашел такого человека, тот, кто хочет то, что я хочу. Тот, кто хочет исполнить мое желание. Я сказал: Господи, один раз поставь в списке в первом месте среди тех людей, которые ищут исполнить твое желание. Дай мне твое невостребованное желание, которого никто не просит. И дай мне силы, чтобы я их исполнил, Иисус. Знаете, я когда родился, Через короткое время оказалось, что у меня проблемы с кровью. Мама говорила, что я играл рукой в маленькой пол-литровой баночке, и там маленькая, там что-то было сломано, и я порезал руку, началось кровотечение, кровь не останавливалась, мама перебинтовала второй раз, третий раз, не останавливается кровь. Она испугалась, повезла меня в больницу. Там тоже ничего не поняли. Говорит, такого явления мы не знаем, что это такое. Отправили в Тбилиси, это столица Грузии. Там врачи возводятся, не понимают, почему кровь не останавливается. В конце концов, потом нашли, что это какое-то заболевание есть, понижение сердца из крови. И из-за этого потом начали у меня суставы болеть, дацикаты опухать и так далее. И боли, не спишь, страдаешь. И такие моменты были. И знаете, что я хочу сказать? Около 9 лет, когда был мне, я так уже устал от жизни, что я хотел умереть. Папа и мама – мои верующие люди. Папа уже давно нет, в 92-м он умер. Мама до сих пор живая, слава Богу. И пока я продолжу, хочу что-то сказать про папу. Знаете, до сих пор помню папиную улыбку, как он улыбался ей, как он держал за руку, и мы шли в церковь вместе. Когда я родился, оказывается, моя старшая сестра черными волосами, мой старший брат черными волосами, рождаюсь, я такой светленький, белый, такие волосы, светлые волосы. Мама спрашивает врачей, вы, наверное, перепутали моего ребенка с кем-то другим, потому что это вообще отличается от других. Его, их братья и сестры, они черненькие, а он такой яркий, беленький и светлый волос. Говорит, нет, это ваш ребенок. Она даже боялась, думая, сейчас твой отец придет и что-нибудь скажет, что, что за ребенок это, откуда это, такой светленький, яркими волосами. И оказывается, когда мой папа пришел, посмотрел на меня, у него маленький брат был в детстве, который умер, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал, точно копию моего брата. Я с тех пор, я не помню, что он называл меня сыном. Я всегда он называл меня, ты мой маленький брат. И знаете, это отношение от моего отца до сих пор так повлияло на меня. Я понял, что, знаете, дорогие отцы, очень важно, когда мы улыбаемся нашим детям. Возможно, для нас это не так, знаете, или устали. Продолжай улыбаться. Для них это очень важно. И я говорю, что я до сих пор помню папиную улыбку. Он с утра рано вставал, я целый день не видел, он был пастором церкви, потом вечером приходил, помогал маме по хозяйству, потом на собрание уходил, занятый был. Но я никогда не сомневался, что папа любит меня. И очень важно наши физические контакты с нашими детьми или улыбнуться, или просто потрогать, или просто проходя мимо, просто что-то сказать. Сын, как у тебя дела? Доченька, как у тебя дела? Я люблю тебя. Знаете, эти вещи заправляют, любовь исцеляет. И когда мы проявляем любовь, возможно, мы когда взрослые, мы думаем, что, знаете, нужно что-то, подарки покупать. Нет, все, что отцам нужно, Бог уже дал нам сердце. Просто улыбайся, обнимай, благословляй. Твое слово имеет власть. Гораздо сильнее, чем власть президента. Потому что Бог сотворил мужчину и женщину, и отец, и мать. Они часть характера от Бога на земле. Я называю папу и маму присутствие Бога в нашей жизни. Просто удивительная натура, даже маминая натура. Из-за меня мама ночами не спала. Когда ты болеешь, ночами не спишь из-за боли, да? Она и плакала, и засыпала вот на ходу, вот, возле кровати сидит и засыпает. Мама, спи, не хочу спать. Просто удивительная натура. Думаю, Господи, я так как-то уже неудобно было, когда я подрос. И то, что я хотел сказать, когда было около 9 лет, я так уже устал от боли, от всяких вещей. Я сказал, Господи, я не хочу больше жить, собери меня с земли. Вы представляете, 9 лет ребенка уже не хочет жить, уже устал от жизни. Когда ты таблетки пьешь. И однажды вот такая ситуация, когда был. Сустав отекший, открывай излияние, не можешь ходить, двигаться, анальгин, баральгин, пелталгин, пьешь. Голова как одурманена, знаете, и еще плюс этого с улицы доносятся детские шумы, смех, они играют, бегут, веселятся, и на душе стало очень больно еще. Ты сидишь дома, и ты даже не можешь в туалет выйти. И я сказал: Господи, я не хочу жить. Забери меня. Отец в жизни. Он проговорил со мной голосом, как человек. Я подумал, что кто-то в комнате сидит. Я когда обернулся, там никого не было в комнате. Он сказал: Сосо, ты мне нужен. Я и ты будем вместе трудиться. Я, это была такая бомба, я начал плакать. Господи, зачем я тебе нужен? Я инвалид, мне приклеили ярлык инвалид с детства. Я людям не нужен, а тебе-то зачем? Знаете, Бог это слово не повторил. Но этот голос был такой сильный, мощный и одновременно нежный и скромный голос. Это какое-то сочетание вот такого. Знаете, когда Бог что-то говорит, то, что Он тебе говорит, то Он имеет в виду. И ты стоишь перед выбором. Поверить или не поверить. Неважно, какое у тебя состояние здоровья, какое у тебя знание, чей ты сын, чей ты дочь, какое у тебя прошлое. Любишь ли ты меня? Если да, Он сделает из тебя чемпиона. И Бог начал вести меня. Знаете, это не было легкое, но когда Бог ведет тебя, Он умеет вдохновлять и ободрять. Он умеет мотивировать. Слава Богу за мою маму, сколько раз выписывали меня из больницы. Говорили врачи: заберите вашего сына, мы не можем помочь, потому что он умирает, хотя бы дома умрет. Моя мама такая простая, скромная женщина, она воевала за меня. Даже когда уже кровотечением изливался, уже крови не было, не находили соответствующую группу крови. Она усталая, бессонная, давала мне свою кровь. Говорит: возьмите у меня. Просто удивительная натура, маминая натура, такая жертвенная. Господи, это просто фантастика. Слава Богу за наших пап и за наших мам. Я не знаю, какие у тебя родители. Но ты должен просто быть благодарным только из-за того, что тебе дали они возможность на свет появиться. Даже если они больше ничего не сделали. Надо их уважать и ценить. С собой, представляете, мама в утробе носит ребенка. Переживает всякие перемены, настроение. То что-то хочет, то не хочет, сам не знает. То плохо ему, то рвет ей и так далее. И потом рождается ребенок, и сразу он груди и кормит. Знаете, это вообще интересно. Такой, так все Бог прекрасно устроил. Я представляю, как мама держит ребенка. Это ребенка, это как рай в маминых руках. Я видел, как маленькие дети, они ищут мамины груди. Потом нашли груди, вот еще пальчиками хватают, как будто руками маленькими, чтобы как будто этот груз нигде не убежал. Такой сосуд, сосуд. И такой успокаивается. Даже если они наелись, и ты, да, уже молоком наелись, они все равно не отпускают, засыпают прямо там. Мама хочет убраться, да, он просыпается, опять хватает эту мамину грудь. Думаю, как все Бог прекрасно устроил. Это гораздо лучше, чем просто какой-то соску втыкаться. Потому что, когда мама держит ребенка, это ребенок чувствует маминое тело. Запах этого тела знакома. Температура этого тела ребенку знакома. Маминый грудь знакома. Это не искусственно. Это не, даже если самый лучший пластмасс в мире, самый натуральный, никто не заменит маминое молоко. Бог это все исцеляет ребенку. Это что-то дает ребенку. Психика ребенка здоровая будет. Понимаете? Тема моей проповеди просто свидетельство. Я не знаю, вот такой конкретно темы нет, но просто рассказываю какие-то истории из моей жизни, вот такие маленькие отклонения будет. Я думаю, что Бог что-то будет давать вам. И знаете, прошло время, как-то Бог начал иногда использовать в церкви, делал какие-то вещи в церкви. То, что и потом пошел однажды в библейскую школу. библейскую школу пошел, и до этого пока работал, еще где-то 3 года работал, потом в библейскую школу пошел, учился там. И знаете, как мне не обрадовали, когда я начал работать, я приходил в церковь, зарплату получаю, молодой, не женатый, деньги есть, и думал всегда, сколько надо давать Богу? Сколько это? Вот, хотя бы минимум знать. И однажды такой мисс пришел у меня, чтобы дать 10%. И начал давать Богу 10%, и плюс сверх, то, что желание было у меня в моем сердце. Когда пошел в библейскую школу, да там начали учиться десятины, я даже не знал, что десятина есть. И они начали учить из Библии про десятину, так и обрадовался. Вау, оказывается, в Библии написано это. И знаете, какое благословение я в этом увидел? С 88 года я даю десятину, я тогда даже не знал, что это в Библии написано. Я читал, но знаете, мы какие люди. Мы видим в Библии только то, что нам сказали. И пробегаем очень многие вещи, которые там есть, мы даже их не замечаем. Вот пока Бог не открыл про Элькану, Элькану многие даже не знают, Анну знают, которая родила Самуила. Но история про Анну начинается с Элканы, там была Элкана. И жена его, Анна, и другая женщина, которая была, у которого была дети, да? Начинается, что этот муж, Элкана, каждый год ходила в Силуан для поклонения Богу. Каждый год. Бог не случайно выбрал Анну, потому что Анна была замужем за Элкану. Я там увидел прекрасного человека, мужчину, который поклонник Бога. Не только поклонник Бога, он свою семью вел каждый год поклонение. Он был состоятельный, жертву приносил, содержал 2 жен. Хотя жена была бесплодна, и это было как позор в Израиле, он все равно не отпустил ее, продолжал любить безусловной любовью. И он как мог, так и утешал. Разве я не дороже, чем 5 детей? И как-то старался, но то, что он мог, он и этого делал. Прекрасный пример прекрасного мужа, который ведет семью к Богу, обеспечивает и любит свою жену такую, какой, какая она была. Он мог легко отпустить. Женился на 2-й раз. Дети появились, но все равно ее не отпускал. Говорит, большой кусок мяса давал Анне. Это такой мужской подход. Мужчинам нравится мясо. Но... Поэтому на шашлык легко обжаренный. Ну, что поделаешь. Тогда Сафивей не были цветы, не продавали тогда. Возможно так. Вот. И вот после этого стал замечать, вау, оказывается, прекрасный человек. Вот после этого, когда вы прочитаете это место, вот вы будете смотреть, видеть Элкану уже. Мимо Элканы не пройдете. Отличный мужик. Можно пример взять от него. Когда пастор жене сказал, да, я молился, знаете, думаю, согласиться, не согласиться, сказать слово, поделиться. Потому что когда Бог тебе сказал сидеть, ничего не делай там, ты уже так насиделся, то уже забыл. Знаешь, просто уже привык, не хочется вставать уже. Что-то делать. Просто так. И я молился целую пятницу, целую молитву, я молился, думаю, что мне сделать. Да. И как-то я чувствовал потихоньку, что сердце склоняется внутри. Больше сказать «да». Хотя было, не было полной уверенности. Думаю, давай я скажу, не знаю, что будет, будет. И когда я пошел домой, думаю, что-нибудь приготовлю, вот внутри сердце такое, чтобы как будто остановись, просто ничего не делай. Я не понимал, почему. Начинаю молиться, и у тебя внутреннее желание, знаете, что Бог учит в последнее время? Молчать в молитве. Я... Иногда нужно настолько доверять Богу в молитве, чтобы просто молчать, зная, что Он больше знает о тебе, что тебе нужно и что ты хочешь, чем ты можешь это высказать словами. Настолько нужно научиться доверять Богу в молитве, чтобы можно просто молчать. Я не говорю постоянно молчать. Вы понимаете, о чем это? Это я здесь увидел глубину. Когда мы молимся, я заметил часто, мы молимся, суета через нас молится. И мы думаем на уровне души, что чем больше слов я скажу, это более гарантию дают, что Бог ответит. Это плохо. Язычники так просят. Иисус сказал, они много молятся из-за многословия, они думают, что будут услышаны. И я заметил, что когда Бог стал учить меня несколько месяцев тому назад молиться, вот молчать в молитве, душа моя опять рвется, останавливаю, потом начинаю говорить на языках. Я чувствую, нет, остановись. И ты понимаешь, что постепенно это уровень доверия Богу. Потому что когда ты веришь Богу, да, ты знаешь, что Он тебя знает от и до. Он даже знает то, что ты хочешь. Есть желание, которое у тебя есть, и ты даже об этом не знаешь. Но Он знает, что ты этого хочешь. Потому что Божьи призвания, они, знаете, не такие, чтобы ты делаешь то, что ты не хочешь. Когда Бог дает тебе призвание, это именно то, что ты хочешь, просто ты не знаешь. И когда ты начинаешь двигаться, ты понимаешь, что это что-то твое. Однажды моя дочка со школы приходит, она записалась в баскетбольную, там, играть в баскетбол. Такая радостная приходит, иногда она бывает на молитве здесь. Папа, я даже не знала, что мне баскетбол так нравится. Пока не прикоснулась там. Я даже не знала, это для меня тоже были уроком. Знаете, очень многие вещи не знаем, а Бог знает. Поэтому Бог говорит, сделай это. Иногда Бог говорит, отдай, а мне? Отдай. Ну, а мне? И что-то там, в конце концов, отдал. И ты как будто стал миллионером, тебе как будто дали миллион, такое блаженство у тебя внутри. Думаешь, вау, хорошо, что я это отдал. И годы проходят, и это до сих пор ты помнишь, то, что ты отдал. Помните женщину, которую отдала 2 лепты? До сих пор в ходу не потратились. Отдала то, что она имела. И эти 2 лепты до сих пор ободряют, вдохновляют, мотивируют, дают пример многим людям. Она сделала то, что еще не было написано в Библии. 2 лепты. Про это никто не писал. И вошла в историю Библии. Слава Богу. Кто-нибудь сможет сказать аминь? Или ага? Ага, это тоже аминь по-нашему. Ага, ты любишь меня, ага. Ты голодная, ага. Ты покушаешь, ага. Ты пойдешь, ага. Как Андрей говорит, наверное, вы кофе не выпили. Или шашлик не кушали, да, не знаю. Когда ты веришь Богу, ты это двигаешь себе на 2-м месте. Божьи возможности на 1-м месте. И это угождает Бога и высвобождает Бога в твоей жизни. Знаете, нелегко идти. Однажды, недавно я думал про Иисуса Навина. Думаю, Господи, человек, который делает такую вещь, да, ты генерал армии своей, да, ведешь народ. И каждый шаг, который ты обходишь, эту, допустим, эту Иерихон, да, Иерихонскую стену, идет против тебя. Каждый шаг против тебя. Против твоей логики. Никто так не поступал, никто так не делал. Где-то твои солдаты переговариваются, смеются над тобой, ты что-то слышишь это. Не без этого. Есть такие люди всегда. Вот. Но ты выбираешь довериться Богу. Ты даже выглядишь глупым в своих же глазах. Своя душа над тобой смеется. Что ты делаешь? Так не бывает. Так не бывает, поэтому я буду первым. Чтобы, который сделает так, как не бывает. И очень часто из-за этого Богу дается возможность. Представляете, человек останавливает солнечную систему, солнце, останавливает Иисус Навин. Целая сутка продлилась день. Надо же просто допустить такую мысль даже на уровне головы, не просто сказать это. Допустить это, что ты скажешь, откуда люди посмотрят на тебя, наш пастор немножко с легким паром. Знаете, это нелегко. И очень важно, поэтому Бог сказал Аврааму, ходи предо мною. Ходи предо мною. Ходи предо мною. Ходи предо мною. Так, музикальная пауза. Не знаю, что еще сказать. Есть многие мысли, но у меня было такое желание, короткое такое свидетельство о себе. И в 95-м году, недавно пастор Андрей проповедовал о завете, вы помните это, чтобы заключить с Богом завет и обещать быть в завете. Завет и контракт. Такой проповедь был, по-моему, да. Знаете, я помню, я почему-то вспомнил завет, который я заключил с Богом в 95-м году, 31 декабря. И я чувствую, что это приближается для меня в моей жизни. Раз. И я чувствую, что это время приходит. И знаете, я скинул 30 килограмм за 7 месяцев. Вы думаете, что это Бог реально помогает? Я просто вижу, как удивительно Бог помогает. Я даже не понял, как я скинул 30 килограмм. Я не вижу в этом, что я как-то потел сильно. Вот я старался. Я до сих пор оглядываюсь, думаю, господи, как это получилось? Как-то сам себе завидую. Как бы не верится как-то. Смотрю фотографии, думаю, неужели это был я? Знаете, что я заметил? Пока не придет время чего-то в твоей жизни, тебе даже муравей остановит. Муравей. Какие-то элементарные чувства возникают, ты с ним не будешь справляться. Когда придет время Бога в твоей жизни, лев не остановит, страна не остановит, дьявол не остановит, никакие чувства тебе не остановят. Потому что время пришло родиться. Доведу ли я до родов и не дам силу родиться? Знаете, то, что ты сегодня не видишь, это не означает, что это не будет. Бог всегда с нами. Неважно, что твоя душа ощущает. Душе нужно чувство, душе нужно знание. Но вера нужна, Слово Божье. Вера подключена на Бога, и он основан не на твоих возможностях, а на возможностях Бога. Вера смотрит, что Бог умеет, что Бог может, а не то, что ты можешь. Оно с твоими возможностями, талантами ничего общего не имеет. Вот. И я вижу просто чудеса. Я говорю, Дух Святой, пробуди меня, разбуди меня утром, когда ты хочешь. Просыпаюсь 3 часа ночи. А уже спать не хочется. Читаю, молюсь, иду на работу. Работаю, прихожу, иду в джим. Потом обратно отдыхаю чуть-чуть, иду на работу. У меня энергия есть. Я чувствую себя отлично. Если я раньше смотрю на часы, даже не видел, сколько времени утром. Потому что надо было потихоньку открывать глаза. Открываешь. У моей дочери 2-3 будильника. Один будильник зазвонил. Мозг немножко зашевелился. Потом второй будильник. Глаза второй открыла. И вот на работу, чтобы пойти к человеку. Представляешь, вот раз. И такие чудеса со мной творятся сейчас. Потому что пришло время. Что Бог обещал по завету. Он происходит. Я просто хочу вас ободрить, что я не знаю, что вам Бог сказал. Сколько времени прошло? Для меня очень долгое время прошло. Не то время, когда я это в эту церковь пришел в 2008 году. Еще до этого Бог какие-то вещи говорил. И иногда даже думал, Господи, может, я с ума сошел? Я просто все мои молодые годы просто так потратил. А Бог приходил и говорил, не бойся. Я здесь, я с тобой, я рядом. А ты посмотри на Иисуса. Иисус, рожден с детства, знает, к чему призван, и до 30 лет ничего не делает. Посмотри на Иоанна Крестителя. Рождается человек, на Бог называет имя, Бог. Растет и ничего не делает до 30 лет. Самое короткое служение, я не знаю, сколько он прослужил, год, полгода, Иоанн Креститель. Но по оценке Иисуса, Он был больше всех. До того, кто родился до Иоанна Крестителя. Представляете? Есть служение, есть исполнение воли Божьей. Просто можно служить, но можно исполнить волю Бога. Чтобы исполнить волю, допустим, Сергея, я должен спросить Сергея, что ты хочешь. Я могу и в его доме все поменять в его доме, а потом спрашивать, что ты хочешь. А он просто хотел стакан холодной воды, больше ничего. Надо было просто спросить. Очень важно. Вот для меня это важно, я не знаю. Но я вот этот момент сейчас чувствую, просто перемен за перемен. Бог все вытаскивает. Вот то, что я видел внутри, никак не выходил изнутри. Это как будто само собой происходит. И просто я хочу сказать, дорогие, то, что Бог сказал, Божье Слово не подвластно времени. Неважно, сколько год прошел, оно не теряет силу. Бог стоит за своими обещаниями. Он тебе поднимет, Он тебе такую силу даст, такое знание, такую мудрость, такое откровение, что ты будешь удивляться. Вы сами увидите, что будет происходить. Я просто говорю именно в моей жизни. Вот. И вы увидите, какие вещи, потому что Бог воздаятель, и такие вещи Бог открывает. Думаю, Господи, я даже если бы я 100 раз прожил на земле, я бы все равно не смог додуматься, что ты столько воздаяния даешь человеку за то, что он был верным тебе. А верность – это такой характер, оно проверяется во времени. Ты не можешь сказать, я верный человек. Если верный, год за годом у тебя будет возможность доказывать Богу верность твою. Иногда Бог дает такой возможности, чтобы от них отказаться. Знаете такое? Иисусу тоже предложили возможность хорошую, но он отказался. Потому что возможность, это может быть даже средство тебе купить, а когда тебе хорошие возможности, ты перезваниваешь к Богу и говоришь, отец, это от тебя. Войди туда. Да, хорошая возможность, отлично, тебе даже будут говорить твои подружки, твои друзья, да ты глупенькая, да ты возьми, сделай, такой шанс, что другой жизни не будет, жизни другого раз не будет. Нет, поговори с ним. Лот выбрал, какой города? Содом, Гамор, города застроены, все построено, сады, канавы, чтобы поливать эти сады. Да? Прошло время, и все это исчезло с лица земли, до сих пор не существует. Что показал Бог Аврааму? Пустую землю. Ничего там не было. Можно сказать, зачем мне это нужно? Для еврея это возможность. Вау, пустая земля. Да я здесь могу своими проектами дома понастроить. Какие канавы хочу, такие канавы сделать. Какие сады поставить. Какое дерево мне нравится, такое и поставлю. Куда хочу, туда пойду. Какие дороги хочу, такие и построю. Вы понимаете, сколько возможностей на этой пустой земле. И эта земля до сих пор цветет. Потому что Бог дал. Так что, как ты выбираешь? Авраам, возведи очи твои. Иногда Бог дает вещи такой простой упаковки. Ханаанская земля. Она была простая. Не вида, не величи. Но это было, Бог знал, что там есть. И над землей, и под землей. Вот. Ну, по-моему, аминь. Слава Богу! Вот. Будьте благословенны, дорогие. Вот. Идите за Богом, верите в то, что Он вам сказал. Обязательно придет время вашей жизни, Бог устроит все.
Спасибо, Сасан. Водичку свою не забудь.